Глава третья. Ярославе не спалось. Время давно перевалило за полночь, приближалось к часу ночи, а она все еще крутилась в кровати, вытаращив глаза в темноту, как сова в лесу. В конце концов, решив, что так просто сон ей не поддастся, она откинула в сторону тонкое одеяло и опустила ноги на прохладный пол. Окна ее спальни выходили на север, поэтому в ней всегда было чуть прохладнее, чем в остальном доме. Яре это нравилось. Она не терпела жару. Накинув на пижаму тонкий кардиган, Яра вышла из спальни. Бабушкина комната располагалась напротив. Дверь в нее была приоткрыта. Как Яра не терпела жару, так бабушка ненавидела духоту и замкнутые пространства. Поэтому в спальне всегда оставляла дверь открытой. Осторожно прокравшись мимо комнаты бабушки, я распустилась на первый этаж, пересекла просторную гостиную и вышла в сад. Дом Мироновых в Змеевке когда-то считался самым большим и красивым. Он единственный долгое время насчитывал 2 этажа. Был построен из кирпича, а не из дерева, и... чудо невиданное. Имел в гостиной и на кухне большие стеклянные окна в пол, которые гораздо позже стали называть французскими. Окна эти открывались как двери, и через них можно было выйти в сад. А сад был настоящей гордостью Николая Васильевича, дедушки Яры. Здесь росли не только привычные деревенским жителям яблони и вишни. Были тут и сливы, и груши, и черешни, и даже абрикосы. Дом и сад возникли задолго до Яриного рождения. Дом Мироновы построили сразу после свадьбы. А потому Яра помнила сад уже большим и цветущим. И теперь только заметила, как он изменился. Прошло меньше года после смерти дедушки, но сад будто чувствовал, что хозяина больше нет. Бабушка нанимала людей, чтобы они по-прежнему ухаживали за деревьями и кустарниками, стригли траву и подметали дорожки. Но деревья ощущали, что делается это уже без прежней любви. Бабушка говорила, что яблони плодоносят в этом году гораздо хуже. На черешню напала тля, которую с трудом удалось вывести. А абрикос, обычно раньше других утопающий в нежно-розовых цветах по весне, в этом году даже не цвел. Яра и сама видела, что яблок на ветках намного меньше, чем было когда-то в ее детстве. Оставив дом позади, Яра прошла вглубь сада, села на лавочку у старой вишни. Надо было просто выпить теплого молока и вернуться в постель, вместо того, чтобы дышать свежим воздухом и еще сильнее отгонять сон. Но молоко в холодильнике было из магазина «Фермерские деликатесы», и я не казалось, что, выпив его, она еще сильнее погрузится в воспоминания, и тогда уж точно не уснет до утра. С Денисом Соколовым Яра когда-то училась в одном классе. В то время школа в Змеевке была маленькой, детей в нее ходило немного, несмотря на то, что она была единственной на весь гадючий яр. Несколько лет они с Денисом сидели за одной партой, но большой дружбы не водили. В 15 мама забрала Яру в город, чтобы школу она окончила там, подтянула знания по необходимым предметам и поступила в престижный университет. Почему-то мама считала, что в деревне Яре никогда не получить тех знаний, которые помогут ей в жизни. Яна выбрала журналистику. Поступила на бесплатное, хотя что у мамы, что у дедушки хватило бы средств оплатить ей учебу. Но Яре нравилось учиться. И хоть красный диплом она не получила, но считалась перспективной выпускницей. После получения диплома Яра на месяц приехала погостить к бабушке с дедушкой. Туда же приехал Денис, который тоже, как выяснилось, закончил университет в городе. Не в столице, как Яра, и не такой престижный, но все же. Роман между ними завязался быстро. В 15, когда они виделись в последний раз, оба еще были детьми. В 22 уже стали взрослыми и оказались интересными друг другу. Они могли болтать часами, а потом просто бродить по окрестностям, держась за руки и думая о своем. Им нравились одинаковые книги и фильмы. А если мнения в чем-то расходились, они спорили упоенно, доказывая свою точку зрения. Это были не ссоры, а именно споры, в которых, как известно, рождается истина. Это была такая сильная любовь, которая сметает все на пути, ломает любые преграды. Через месяц Яра не уехала в город. Через 2 приехала мама, кричала и обвиняла дочь в том, что она разрушает собственную жизнь. Яра не слушала. Яра всегда была слишком упряма, чтобы кого-то слушать. Свадьба должна была состояться в декабре. Яре мечталось, что вокруг будет много снега, но ее белое платье все равно будет белее. Она любила Дениса так сильно, как только можно любить в 22 года. И Денис, как ей казалось, отвечал тем же. Он не мог уехать из Змеевки по определенным обстоятельствам, и Яра собиралась искать работу в какой-нибудь газете в ближайшем городке. Но уже в октябре Яра закинула в сумку вещи и уехала на вокзал, чтобы не возвращаться в Змеевку долгих 10 лет. Мама была рада, бабушка и дедушка приняли ее выбор. Хотя никому, ни одной душе она не рассказала о причине такого решения. Она и сама попыталась о ней забыть. Диплом престижного университета и мамины связи позволили ей быстро найти хорошую работу. За 10 лет Яра несколько раз меняла издания, в которых работала. Но везде ее ценили и хвалили. И она занималась тем, что ей нравилось, и в конце концов убедила себя в том, что все в жизни происходит к лучшему. Вышла бы она замуж за Дениса, писала бы статейки об уборочной компании или награждении комбайнера-передовика, может, уже парочку детей родила бы. Никто не вчитывался бы в ее имя под очередной статьей. А теперь она Ярослава Миронова, журналистка, уже одно только имя которой является знаком качества. Ей дают интервью сильные мира сего. Ее расследований боятся те, кому есть что скрывать. Для нее открыты почти любые двери. У нее есть, пусть небольшая, но своя квартирка в центре столицы. Она ездит отдыхать туда, куда хочет, а не куда хватает денег. Ее романы легки и длятся ровно столько, сколько ей нужно. Разве было бы у нее все это, если бы 10 лет назад она вышла замуж за Дениса Соколова? Тем не менее, разбереженная память не давала ей уснуть. Невыносимо захотелось курить, но тут уж Яра была верна своему слову. Приехав в деревню на несколько месяцев, чтобы отдохнуть, она собиралась в том числе и завязать с курением. В последнее время она курила слишком много, даже сама это понимала. Чтобы как-то заглушить желание вернуться в дом и найти в чемодане запасную пачку, Яра сорвала с дерева яблоко и с хрустом откусила его. Яблоко было еще зеленое и твердое, но уже достаточно сочное и непротивное. Вдалеке послышались голоса, и Яра опустила яблоко вниз, чтобы не хрустеть им громко и не обозначить свое присутствие. Вдруг это кто-то из старых знакомых. Болтать ни о чем или, еще хуже, снова о стройке реабилитационного центра ей не хотелось. Однако вскоре выяснилось, что эта молодежь возвращается с танцев. Деревенская дискотека, на которую ходила когда-то Яра, как и все в деревне, находилась в самом центре. Новый же ночной клуб, о котором рассказывала ей днем Светка, расположился на окраине, как раз по той улице, где находился и дом Мироновых. И вот молодежь после танцев разбредалась по домам. Толпа была шумной и многолюдной. Лавочка, на которой сидела Яра, стояла близко к забору и дороге, но пряталась в тени раскидистых деревьев, поэтому ее с улицы никто не мог разглядеть, а Яра хорошо видела все, что происходит на освещенной пухлой луной дороге. Фонари в деревне на ночь выключали, поэтому только на небесное светило и была надежда. Основная часть молодежи с веселым гоготом ушла чуть вперед, позади осталась лишь одна парочка, и будто специально дождавшись, когда друзья скроются в темноте, парень притянул девушку к себе за руку и впился в ее губы поцелуем. Яра тихонько хмыкнула. Когда-то она также целовалась с парнями, возвращаясь с дискотеки. Поцелуй продлился недолго. Вскоре девушка оттолкнула парня и раздраженно сказала: «Я тебе не разрешала». Парень лишь осмеялся в ответ и снова притянул ее ближе. «А мне не нужно твое разрешение». Яра тихонько поднялась, следя за разворачивающимися событиями, собираясь при необходимости прийти на помощь девушке, но очень скоро выяснилось, что помощь той не нужна, а ее недовольство было лишь кокетством. Когда парень, будто вампир, впился ей в шею, она расхохоталась и стукнула его по голове. «Ромка, отпусти, козел!» — страстно выдохнула она, и даже Яра в ее словах услышала: «Продолжай». Вот из-за таких, как эта девушка, парни потом и считают любое женское «нет», когда сколько изнасилований произошло по этой причине, что парни не додумываются. Нет, значит нет. Если тебе сказали нет, просто уходи. Если дурочка при этом имела в виду «да», то сама виновата. В следующий раз будет выражаться яснее. Парочка тем временем спустилась с дороги. Парень прижал девушку к забору всего в каких-то 2 метрах от Яры. «Не ломайся, Стася! Я же знаю, что ты хочешь!» Яра видела, что Стася не ломается. Прижимает голову парня к своей груди, а руки того уже должно быть давно у нее под юбкой. Не желая быть свидетельницей неуместных сцен, Яра осторожно двинулась вглубь сада. Хотелось, как старой бабке, поворчать о том, что в ее время такого бесстыдства не было, но этим Ромке и Стасе явно больше 15. А в более старшем возрасте Яра на местные дискотеки уже не ходила. И сейчас не удивилась бы, если бы выяснилось, что бывало и похуже. Обойдя дом, Яра вышла на вторую дорогу. Та была не центральной и освещалась только луной. Далеко на востоке небо то и дело озарялось вспышками молний, но грома не было слышно. Значит, зорницы. Вспомнилось, как соседские бабушки в детстве пугали, что если на небе полыхают зорницы, быть беде. Ярина бабушка таких суеверий никогда не повторяла, но в детстве Яра верила, что так и есть. Сколько прошло времени, Яра не знала, как вдруг боковым зрением ей почудилось на дороге какое-то движение. Подойдя ближе к забору, Яра прильнула к нему и посмотрела вправо. Сначала ей ничего не было видно в предрассветной мгле, а потом вдруг из темноты, будто нарисованные, стали появляться очертания всадников на лошадях. Яра почувствовала, как сердце пропустило удар. Мало того, что всадникам неоткуда было взяться на дороге среди ночи, ведь в той стране тупик, уходящий в лес, так еще и лошади и люди казались раза в полтора больше обычных. Тем не менее, это не было галлюцинацией. Всадники приближались. Яра уже могла сосчитать их. 4. Боясь привлечь к себе внимание, Яра медленно отступила назад, прижалась спиной к растущей позади груши. Всадники поравнялись с ней, и только тогда Яра поняла, что не слышит ни цокота копыт, ни хриплого ржания лошадей, ни звонкого стука железных доспехов, которые были надеты на всадниках. Все происходило в полной тишине, и это пугало еще сильнее. 3 всадника пронеслись мимо, но последний, 4-й, вдруг остановился. Яра стояла ни жива, ни мертва, во все глаза смотрела на словно сошедшего со страниц книги рыцаря, а тот медленно повернул голову и уставился на нее. В темноте из большого расстояния Яра не могла рассмотреть его глаз в узкой щелке шлема, но была уверена, что он ее видит. И тогда она приняла единственно правильное решение. Сорвалась с места и, не разбирая дороги, бросилась к дому. Яра не знала, перемахнул всадник через забор и преследует ее, или же остался на дороге и лишь провожает насмешливым взглядом. Она бежала и желала одного — как можно скорее очутиться в доме. Ворвавшись в гостиную, Яра захлопнула за собой двери с такой силой, что едва не вышибло стекла в них. Взлетела по лестнице на 2-й этаж, забежала в комнату и нырнула на кровать, с головой накрывшись одеялом. Оказавшись в безопасности, Яра вдруг в полной мере осознала всю глупость своего поведения. Ей 32 года. Она взрослая женщина с высшим образованием, 10 лет прожившая в большом городе, а ведет себя как глупая деревенская баба 19-го столетия. Увидела на ночной дороге призрачных всадников и струхнула так, будто в 10 лет пошла наспор ночью на кладбище. У нее просто галлюцинации. Она выпила вина за ужином, и все показалось. От холмов отражаются звуки и образы. Или вовсе где-то рядом снимают кино. Вот она и увидела часть съемочного процесса. Яра расхохоталась и смеялась как безумная, пока из глаз не покатились слезы. Поистине, глупость человеческая безгранична. Но вылезать из-под одеяла и идти на улицу, проверять, не стоят ли на дороге операторы с камерами, она не рискнула.